по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1164-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня продолжаем читать Божие Слово. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы с вами сегодня продолжаем наши беседы по посланию Иуды. Мы сегодня снова выходим в предзаписи, но ваши комментарии есть. Спасибо, что пишете, спасибо, что комментируете. Я напомню, что мы читаем все Писание, всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии, а также другие группы и сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Ну и кроме того, уже вышедшие наши трансляции вы всегда можете найти в нашей группе ВКонтакте. Там у нас есть раздел аудиозаписи. И вот как раз в этом разделе, сгруппированные по плейлистам, по книгам Священного Писания, наши программы. Ну, то есть вы, например, можете легко найти, что у нас было по посланию к евреям, или по книге Бытие, или по любой другой книге Писания. И, читая послание Иуды, мы с вами говорим об отступлении. Мы с вами говорим о том, как люди отходят от веры, о том, как у церкви начинаются проблемы. Это похоже на то, о чем мы уже говорили в связи со вторым посланием Петра. И то отступление, которое когда-то казалось облачком на горизонте, вот маленькое такое облачко, это то, о чем пишет, собственно, Иуда, это отступление сегодня, такая огромная грозовая туча, которая, собственно, все небо и покрывает. Отступление в церкви произошло и сегодня. И вот в связи с этим есть несколько интересных комментариев, которые я хотел бы прочитать, на которые я хотел бы обратить внимание. Ну, например, Людмила Карпова пишет: «Благодарю Господа от всего сердца за любовь нашей церкви». Вот, да, с одной стороны, это действительно здорово и замечательно, что есть общины, есть церкви, в которых действительно проявляется Божья любовь. И действительно мы благодарим Господа за то, что Он эту любовь дает. Но здесь сразу возникает важнейший и серьезнейший вопрос. Смотрите, вы говорите о любви в нашей церкви, о любви в общине. И проблема начинается тогда, когда церковь замыкается на себе. Мы так друг друга любим, что до мира нам нет дела. Что мы, ну, в общем, зацикливаемся, мы становимся самыми главными. Любовь в моей общине. Я знаю людей, неверующих людей, которые приходили в такие общины, приходили в церкви и говорили: да, этим людям хорошо, им замечательно вместе. Но вот я сюда, я в эту группу никак не вписываюсь. В связи с этим, кстати, очень интересно, что пишет Ольга Миронова. Сначала увидела любовь в церкви, а потом училась любить сама. Ольга говорит о любви в церкви, которая есть, которую она увидела, но при этом Ольга, если я правильно понял ее сообщение, ее комментарий, увидела также принятие со стороны церкви. То есть это не просто какие в церкви замечательные люди, как они любят друг друга, это еще и тот факт, что эти люди готовы принимать других. Сначала увидела любовь в церкви, и, очевидно, Ольга также ощутила свою сопричастность с этой церковью. Потом, пишет она, научилась или училась любить сама. Зря я сказал научилась, потому что это, конечно, для каждого из нас учение на всю жизнь. Мы постоянно в этом возрастаем. Но вот какая здесь, друзья мои, штука. С одной стороны, важно, чтобы церковь действительно действовала как часть тела Христова. Да, каждый из нас – это часть тела Христова. Поместная церковь, вся церковь – это тоже часть тела Христова, член тела Христова, как каждая община. Но при этом важно также, чтобы церковь была открыта для окружающих людей. И тут нас подстерегает как раз та проблема, о которой и говорит Иуда. И, кстати, сегодня как раз к этому вопросу мы напрямую подойдем. В церковь прокрадываются люди – Причем в церковь эти люди приходят с черного хода. То есть люди, которые выдают себя за тех, кем они на самом деле не являются. Так вот, что у нас получается. Церковь должна быть открыта для окружающих людей, это действительно так. Но при этом церкви важно проявлять любовь друг к другу, людям в церкви важно проявлять любовь друг к другу, и при этом важно также, чтобы церковь умела защищаться от лжеучений и от лжеучителей. То есть, смотрите, с одной стороны открытость, но с другой стороны возможность и необходимость защищаться, некая защита, которую мы обретаем, которую мы находим как раз в церкви. То есть церковь ставит определенные барьеры. Барьеры не на пути неверующего человека, который ищет Божьего Слова. Не на пути неверующего человека, который ищет покаяние. Барьеры на пути лжеца, на пути человека, который представляет себя верующим, таковым не являясь. Вот это как раз и есть ключевая тема, это как раз и есть ключевой вопрос послания Иуды. Как ставить такие барьеры? Как на практике такие барьеры в церкви работают? Жанна пишет, нехватка любви в церкви – это последствия медленного отступления от Христа. Да, вот, кстати, Жанна, того самого отступления, о котором мы с вами говорили, о котором мы будем продолжать разговор. Но опять, любовь правильно понимаемая. Вот приведу здесь маленький пример, который, я думаю, поможет разобраться. В одной знакомой мне общине возникла такая ситуация. Там появилась небольшая, но очень шумная, очень громкая группа откровенных еретиков. То есть людей, которые учили ереси, которые учили тому, что совершенно не соответствует Божьему Слову, которые при этом совершенно не хотели каяться, ну, то есть вот им было нормально, они продолжали так учить. И когда у лидеров церкви, когда у руководства церкви возникала проблема, вопрос, а что делать-то, а как быть, а как этому противостоять? Один из аргументов, который звучал, сводился к следующему. Мы не можем противостоять этим людям, потому что мы же должны их любить. Вот этих еретиков, которые приносят церковь ересь, мы их тоже должны любить. И, соответственно, слишком суровыми, а так буквально говорил один из лидеров церкви, я знаю эту общину, я знаю эту ситуацию, слишком суровыми мы быть не можем. Ну, потому что это какая же это любовь? На это можно ответить очень просто. Слушайте, вы не хотите обличать лжеучителей в церкви? Вы не хотите обличать тех, кто вносит в церковь раскол? Вы говорите, что таким образом проявляете любовь к церкви? Но простите, пожалуйста, а где же тогда любовь к другим членам церкви, которые через деятельность этих людей уходят или уводятся от Божьего Слова? Где любовь к другим людям в церкви, которые страдают из-за того, что происходит? Ну и, наконец, и, наверное, второе, даже важнее первого. Где любовь к тому, кто созидает церковь? Где в таком случае остается любовь ко Христу? Ну, то есть, если я готов, оправдываясь любовью, закрывать глаза на ересь, закрывать глаза на раскол в церкви, то где тогда на самом деле проявление моей любви? Как она проявляется, как она работает? Вот это не любовь. То есть мы таким образом пренебрегаем Христом, и это страшно, и мы таким образом пренебрегаем другими людьми в церкви, теми, кто и жил бы нормально, кто и жил бы без проблем, вот не испытывая этих еретических учений, не испытывая всех этих заблуждений, если бы мы набрались мужества сказать, что да, вот этим лжеучителям надо уйти ровно тем же путем, к которому они пришли. Вот они так прокрались в церковь, мы сегодня тоже об этом будем говорить в нашей предзаписанной части программы, они ровно так же должны будут и уйти из церкви. Вот таков их путь. А мы становимся слишком мягкими там, где не нужно быть мягкими. И слишком жесткими порой тоже там, где не нужно быть жесткими. Вот пишет Фаина Якубовская. Доброе утро, мои дорогие друзья. Благословенного всем дня с Господом. Да, вот спасибо большое. И вам также, и вам взаимно тоже. Теперь вопрос, который возникает и перед нами тоже. Вот люди, которые несут ересь. Да, у меня здесь и у нас здесь в нашей программе здесь немножко другая история. Мы не община, мы не поместная община, в смысле как часть Церкви Христовой, как вот поместная церковь. У нас программы, в которых мы беседуем с самыми разными людьми. Зачастую с людьми, с которыми совершенно не соглашаемся. И действительно бывают ситуации, когда мы просто говорим, да, я с этим не соглашаюсь, но это письмо или этот комментарий я буду читать, на этот вопрос я буду отвечать в любом случае. А бывают ситуации, когда мы должны просто сказать, так, стоп, вот этого здесь недопустимо, этого здесь не будет. Кстати говоря, все-таки порог восприятия внутри церкви, внутри общины должен быть несколько другим. Ну, смотрите, в нашей программе ни один из слушателей, ни один из зрителей не возьмет на себя роль, ну, скажем так, основного ведущего. То есть, ну, вы же не можете включиться сюда в эфир и включиться так, что вас невозможно выключить, и сказать, вот я вам сейчас все объясню, давайте я вас буду учить. Все-таки наше соотношение, наше общение, наше взаимодействие, оно по-другому устроено, не так ли? В церкви ситуация другая. Если вы представляете себе, как живет христианская церковь, а я уверен, что большинство участников программы, большинство слушателей программы это хорошо представляют, то вы знаете, что в церкви создаются ситуации, будь то на малых группах, в личном общении или через, может быть, личные какие-то беседы. Так вот, да, создаются ситуации, когда человек может влиять на всех остальных. То есть кто-то из членов церкви может влиять на других людей. Вокруг него создается группа. Мы сегодня приведем один пример в предзаписанной части. Мы будем говорить о библейских группах, когда библейская группа фактически рискует стать площадкой для лжеучителя, площадкой для лжеучения. И вот этому как раз и нужно сопротивляться. И поэтому лидеры церкви должны быть начеку. Мы не можем просто сказать, ну, знаете что, мы вообще всех любим, все такие хорошие, все милые, и поэтому все, кто хотят, пусть тот, кто что хочет, пусть тот то и говорит. Не работает вот это в церкви. Жанна пишет, это так здорово, когда в церкви все свои и нет чужих. И вот, Жанна, а вы прямо подошли к сути. И вот почему. Так здорово, когда в церкви все свои и нет чужих. Хорошо, понял, услышал. Теперь вопрос. А как люди к вере-то приходить будут? Как ко Христу люди приходить будут, если в церкви все свои и нет чужих? Ну, это просто такой вопрос для размышления. Нет, я понимаю, что вы скажете свои по вере, и вот нет отступников, нет вот всего этого. Да? И это правильно, это хорошо. Но смотрите, а ведь человек, который приходит в церковь, ну, скажем так, из мира, да, из мира неверующих, он ведь тоже в какой-то момент, ну, не совсем чужой. Да, он все-таки покаялся, или он готовится, готов покаяться, он идет по этому пути. Но по тому, как он размышляет, по тому, как строится его жизнь, по тому, что он порой вам может сказать, мы можем заметить, что это, да, это, может быть, чужой человек. Он не такой, он не вписывается. Мы с вами прочитали уже все новозаветные послания. Сейчас дочитываем послание или читаем послание Иуды, последнее из тех, которые вот нам предстояло прочитать в этом цикле. Так вот, задумайтесь, пожалуйста, вот о чем. Ведь когда в Церковь Божию объединялись евреи и язычники, или христиане из евреев и христиане из язычников, они ведь в чем-то тоже были друг для друга чужими. Но вот как раз апостол Павел и выписывает, он показывает то главное, благодаря чему мы становимся своими. Это жизнь во Христе, это спасение, это покаяние. Вот через это мы становимся своими, никак иначе. Но в этих рамках, если хотите, да, действительно, евреи и язычники в чем-то, особенно поначалу, когда только-только начинали формироваться вот эти поместные общины, эти люди все равно оставались друг другу не совсем своими. Евреи плохо понимали язычников, язычники плохо понимали евреев, и каждая из групп считала, что только она правильная. Более того, проблемы иногда возникали даже в группах, допустим, в группах просто язычников. Вот, например, перечитайте, пожалуйста, первую главу послания к Коринфянам, первого послания к Коринфянам, когда апостол Павел говорит о том, что разделение в церкви. И у каждой группы, у каждой группировки есть какие-то свои отправные точки. Да? Вот кто-то идет за Аполлосом, кто-то идет за Кифой Петром, кто-то за Павлом, а кто-то, очевидно, самые духовные, по крайней мере, в их собственных глазах, идут за Христом. Так вот, это разделение, да, оно ведь не по принципу христианин, не христианин. Это разделение между нами, разделение, которое бывает между самими христианами. С этим можно бороться, с этим можно что-то сделать. Но вопрос, как быть, чтобы люди, присоединяющиеся к церкви, не чувствовали себя чужими. Даже не просто не чувствовали себя, а как быть, чтобы люди, присоединяющиеся к церкви, не были чужими. Вот Евгений Иванцов пишет, и он уже об этой проблеме писал раньше. А если ты не в той церкви, куда ходишь или ездишь, я говорю по духу, не моя. Ну, то есть, очевидно, что ты приходишь или приезжаешь в церковь, и ты ощущаешь, все-таки продолжаешь ощущать себя чужим человеком. Она по духу не твоя. Я не хочу прицепляться к словам, но если это христианская церковь, если это собрание верующих людей, то она уж точно по духу ваша. То есть по духу с большой буквы, да, по духу святому. Дух Святой пребывает в церкви. Это церковь Христова, и вы Христов, поэтому церковь ваша. Бывают ситуации, действительно, когда мы попадаем в общину, и мы, ну, это не на уровне Святого Духа, конечно, это просто, скажем так, на уровне личного общения. Мы чувствуем, что что-то не то, что-то не так. Не строится общение, не строится отношение с этими людьми. Более того, я сейчас скажу вещь, которая кому-то, может быть, показаться неожиданной, но все же. Я знаю людей, которым сложно присоединяться к поместной церкви. Вот я знаю людей, которые действительно, ну, по разным причинам, им сложно вписаться даже в коллектив христиан, даже в церковный коллектив, церковное сообщество. Такие люди есть. Более того, одна из проблем церкви, у церкви много проблем, так вот одна из них как раз и заключается в том, что церковь Христова далеко не всегда внимательно относится к этим людям. Она далеко не всегда готова принимать этих людей. Она далеко не всегда готова где-то, может быть, даже ну, проявлять особую какую-то внимательность, да, проявлять особую чуткость. Это не тогда, когда есть, скажем, какие-то духовные разногласия, разночтения. Нет, это именно про людей, которым трудно вписаться, людей, которые трудно вписываются в церковь. Вот нам тоже бывает нелегко. Ну, давайте не будем ходить вокруг да около, я просто расскажу пару конкретных примеров. да, вот церковь, нормальная такая церковь. Люди в основном образованные, у них хорошая работа, все. И вот приходит человек, у которого, ну, там очевидно, какие-то даже легкие ментальные проблемы. Даже не очень серьезные. Ну как не очень серьезные? Здесь не бывает серьезных, несерьезных. Но они есть, они не особенно мешают. Но все же люди в церкви видят, это не наш. Он не такой, как мы. Он от нас отличается. Вот как раз по причине этих самых проблем. И вопрос, а что делать? А церкви как к этому подходить? Церкви как устанавливать отношения с этим человеком? Я видел такие ситуации и видел их не раз. Я видел и хорошее решение этих ситуаций, а я видел и очень плохое решение. Очень плохое решение как раз приводило к тому, что человек оказался один. Кстати, это совершенно не обязательно только с ментальными проблемами связано. Это могут быть разные моменты, это могут быть разные ситуации. Да, когда человек оказывается один, ну, потому что он не вписывается, и он не может вписаться. Например, ну, опять, если мы говорим про эту церковь образованных людей, а у него с образованием все не так, как у них, но при этом он не может найти другую церковь, просто ему неудобно ехать до другой или нет другой. Вот такая община есть, других нет. Или то, что я уже говорил о каких-то ментальных ситуациях, ментальных сложностях. Так вот, плохая история – это когда церковь действительно отрезает такого человека. Есть очень хорошая история, которую я просто хочу предложить вам как такой образец для подражания. Это когда в церкви находится несколько человек, которые готовы сделать лишний шаг или даже лишние два шага для того, чтобы вот этому человеку служить. Да, может быть, не получается. Да, может быть, не складывается. Но они готовы, в отличие от других, да, другие могут быть не готовы. А эти люди готовы сделать лишний шаг. Опять, мы слишком часто делаем вот эти дополнительные шаги для еретиков в ситуациях, когда не надо никаких таких шагов делать. Но там, где это необходимо, мы какие-то очень, неуверенные, что ли. Так вот, церковь готова сделать такой шаг. И тогда это действительно работает. Давайте, друзья, обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою, мы молим Тебя, Господи, веди нас и благословляй нас рукой Твою святую. Да будет Тебе честь и слава и хвала. Благослови нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1164-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся с вами к посланию Иуды. Это короткая книга, которая представляет отпадение, отступление, так как оно нигде больше не представлено в Священном Писании. И вот что поразительно. Изначально Иуда ведь вообще не собирался писать об отступлении. Однако Дух Божий его буквально развернул и повел его, чтобы Иуда писал на тему, чрезвычайно важную и тогда, и сегодня. И ведь во времена Иуды, как мы уже отмечали, отступление было похоже скорее на маленькое облачко, где-то далеко-далеко на горизонте. Кто-то, наверное, мог смотреть и даже не замечать этого облачка. Однако сегодня это уже огромная туча, покрывающая небо. Так вот, мы с вами читали третий стих. И этот стих начинается со слова «возлюбленные». Буквально это значит «те, которых любит Бог», то есть «любимые дети Божии». Давайте прочитаем еще раз третий стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». И вот он пишет «почел за нужное». Тут и идея необходимости, неотложности, и идея обязательности для него. Он хотел было писать об общем спасении, однако необходимость возникла писать о чем-то другом. Это было надо – писать и наставлять своих читателей, писать увещевания, подвязаться за веру, когда-то переданную святым. Иногда говорят, что подвязаться значит отстаивать на коленях, то есть усердствовать в молитве за веру, совершать этот подвиг молитвы. Да, звучит очень хорошо, очень красиво, однако мне не удалось найти подтверждение этой мысли. С другой стороны, идея здесь также и не в том, чтобы со всеми спорить и ссориться, и не в том, чтобы на всех огрызаться, как зачастую делаем это мы, консервативные христиане. Понимаете, быть консервативным – это, конечно, хорошо. Однако это не значит со всеми спорить или со всеми драться. Во втором послании Тимофею, 2 глава, стихи с 24 по 26, апостол Павел говорит о том, как Божьи служители призваны стоять за веру. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Вот это и есть отношение Божьего служителя, это и есть состояние нашего сердца. И еще, понятие «подвязаться за веру» включает в себя греческое слово «агонидзомай». По-гречески «агонидзомай» по-русски «подвязаться». И вы слышите корень «агония». И это, конечно, никак не предсмертная агония. Это про активные, усердные действия тех, кто отстаивает веру. Так вот, Иуда собирался написать о спасении. Однако Бог ему показал, что надо отстаивать, защищать веру, великие доктрины христианства. Это учения, о которых говорилось в Деяниях апостолов, 2 глава, 42 стих. Помните, ранняя церковь пребывала в учении апостолов. И вот это первостепенно. Если церковь этим не будет заниматься, то она и не церковь вовсе, а дом культуры или клуб по интересам. И мы читаем также в послании к Ефесянам, 4 глава, 15 стих. «Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Вот это «истинной любовью все возвращали» в некоторых переводах также переводится как «хранили единство Духа в союзе мира». Значит, если вы собираетесь говорить истину, то говорите ее, пожалуйста, в любви. А если она говорится не в любви, тогда вопрос, а является ли это вообще истиной? И еще. Наше дело иметь возможность дать ответ тем, кто спрашивает нас, кто просит у нас отчета в нашем уповании. И для того, чтобы дать ответ, тем более для того, чтобы сделать это скромно и смиренно, бывает необходимо терпение. Такое терпение дает только Бог. Я помню, как в свое время до хрипоты пытался убедить моего ближайшего друга в правильности христианской веры. Я спорил с ним, мы ссорились. Кстати, на самом деле ссорился больше всего именно я. Ну как же ты не понимаешь? Ну как ты не хочешь спастись? В результате на какое-то время мы перестали быть друзьями. Наши пути разошлись. Однако прошли годы, и человек этот мне позвонил и сказал, ты знаешь, я покаялся, я уверовал. И я увидел Евангелие в любви, а не в тех ссорах и спорах, которыми мы по молодости лет занимались. Так что да, необходимо терпение. И с другой стороны, если человек быстро выходит из себя и начинает раздражаться, гневаться на оппонента, то какая же это защита христианской веры? Помните, мы с вами читали 1 и 2 стихи в прошлый раз в расширенном переводе, в таком парафразе. Я сейчас тоже приведу парафраз вот этого 3 стиха. Он больше по объему, по количеству слов, чем оригинал, но в нем переводчик попытался выделить самые разные стороны смысла этого оригинала. «Любимые Богом, когда я прилагал все усердие, чтобы написать вам о спасении, которым все мы обладаем, я получил повеление учить вас тому, как с посвященностью и решимостью стоять за веру, когда-то переданную на хранение святым». И вот это очень точный перевод. И я хочу обратить ваше внимание на концовку «когда-то переданную на хранение святым» или «преданную на хранение». Тут важно понять, почему нам в принципе нужно стоять за веру, почему необходимо нести Божие Слово. Вообще говоря, я убежден, что мы как раз и призваны стоять за веру, неся Божие Слово в конкретном активном действии, в конкретном активном деле. Однако что-то случилось с церковью, и вот в связи с этим Иуда трубит тревогу. Подробности об этом мы будем читать уже в следующем стихе. Но пока я напомню вам, что вера эта нам дана на хранение, она передана нам. Но это не просто хранение. Это также возможность научить и других тому, чему Господь научил нас через наших наставников, через наших учителей. Научить других тому, чему Господь учит нас через Священное Писание. Помните, что услышал от меня, что принял от меня, то передай и верным людям, способным и других научить. Это пишет апостол Павел Тимофею. Но там он был как раз человеком, через которого Тимофей получил учение, получил наставление. Сегодня же мы имеем Священное Писание, мы имеем Божие Слово, но также в церкви мы имеем и учителей, людей, которые несут Божие Слово. И когда говорится о том, что Евангелие предано нам с вами, это как раз о том, что мы и храним Евангелие, и держимся Евангелия, и неизмененное, неизвращенное Евангелие передаем другим людям. Знаете, есть такая штука, как испорченный телефон. Помните эту детскую игру? Так вот, наша христианская вера не имеет права проходить через испорченный телефон. Но такая опасность и такое искушение постоянно существует. Каков же механизм этой опасности? Каков механизм появления этого искушения? Ответ мы находим в 4 стихе. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Итак, здесь очень много на самом деле важных вещей в одном этом 4 стихе. Во-первых, мы читаем, что эти люди издревле предназначены к сему осуждению. И я полагаю, что нам важно разобраться, что здесь имеется в виду. Буквально сказано «люди, о которых было написано ранее». По-гречески это слово «прографо», то есть «это предписано» или «это написано». Тогда получается вот такой смысл. Другие авторы уже предупреждали об этом ранее. Пришли, вкрались вот такие люди, которые по природе своей нечестивы. И эти люди сделали и делают две вещи. Во-первых, они превращают благодать Господа нашего в повод к распутству. И во-вторых, они отрицают господство Иисуса Христа. Иными словами, они, во-первых, искажают и таким образом отрицают благодать Божию. И, во-вторых, они отрицают, отвергают божественность самого Иисуса Христа. Да, несколько позже Иуда будет говорить об этом подробнее. Но пока он говорит, что эти люди прокрались в церковь. Они пришли крадучись. буквально вошли рядом, прошли с черного входа. Если хотите, проскользнули, прошмыгнули. Вот именно так отступники и вошли в церковь. Я хочу тут привести одну аналогию, и жители больших городов меня, я думаю, поймут. Вот входишь ты в метро, ты прикладываешь карточку для того, чтобы оплатить проезд, и ты понимаешь, что, простите, на хвосте у тебя кто-то висит. Кто-то прошмыгнул вместе с тобой, кто-то прошмыгнул за тобой и бежит быстро-быстро-быстро. Это человек, который прокрался в метро по твоей карточке, по твоей оплате. И вот в данном случае очень похожая ситуация. Однако здесь есть еще одна особенность. Слово, которое используется в этом стихе, означает, что они прокрались через черный вход. Они не входят через главную, через основную дверь. Человек, который прокрадывается вместе с тобой в метро, и ты такой смотришь, и ты сначала не понимаешь, а что это вообще было? Он проходит через главный вход, через главный турникет. Ну а в данном случае это люди, которые ищут другие пути.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Знаете, я уже много лет в церкви. Я рукоположенный служитель баптистской церкви. Хотя сейчас не несу постоянного пасторского служения в какой-то конкретной общине. Я проповедую, я участвую в команде служителей церкви, но постоянного пасторского служения у меня нет. Однако за свою жизнь я видел, как христианские общины уходили от истины. В поместной церкви появлялись люди, которые вроде бы говорили и делали все правильно. Однако что-то было глубоко не так. И постепенно открывалось, что у них все больше и больше несогласия. У них все больше и больше своих позиций, своих особых взглядов. Эти люди входят в церковь как будто с черного входа. Они выдают себя не за тех, кем являются на самом деле. И вот мне как раз нравится это слово «прокрались». Они входят со стороны. Эти люди нечестивы. Они не открывают свою подлинную позицию, свои истинные, настоящие взгляды. И, к сожалению, многие из наших христиан становятся жертвами вот таких нечестивых людей. И Писание ведь неоднократно предупреждает о таких людях. Эти ситуации были предсказаны. Давайте прочитаем несколько таких предупреждений. Вот, например, второе послание Коринфянам, 11 глава, 13 и 14 стихи. Кстати, Коринфская церковь, как вы помните, была непростой церковью. И апостол Павел, думаю, немало молился об этой церкви, и он писал этой церкви для того, чтобы наставить их в истине. Но вот что пишет он во втором послании Коринфянам. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их». Слышите, не по виду их, а по делам их. В этом тексте используется очень интересное слово. Это слово «метасхематидзо». Оно переведено здесь как «принимают вид». Они перевоплощаются. Иными словами, это действие человека, который намеренно изменяет свой внешний вид, свое внешнее выражение на то, которое не соответствует его внутренней сути. И тем же способом действует и сам сатана. Как это работает, я вам объясню. Я видел, как сильные, твердые, преданные Богу общины попадали в руки либерализма именно таким путем, через хитрость, через ложь, через обман. Приведу вам пример одной подобной общины, того, как ее захватили люди либеральных взглядов. Когда-то в этой общине проповедовалось Евангелие Божие, проповедовалось Божие Слово. Люди обретали спасение. сердца получали благословение. А потом их пастор ушел на пенсию, и на служение пришел новый человек. И другие лидеры церкви на лидерской встрече спросили его, насколько он верит в великие христианские доктрины. И он убеждал их, что да, он действительно во все верит, он действительно исповедует все христианские учения. Но уже в этот момент он на самом деле входил обманом через черный ход. Потому что на самом деле нет, он не верил в эти учения. Но он притворялся, что верит. Внешне он был весьма убедителен. Его можно было воспринять как весьма нормального, такого хорошего, твердого, верующего человека. И даже его первые проповеди были очень неплохими. И знатоки в общине, знатоки в церкви отмечали, как же он похож на Сперджина, как он похож на других выдающихся проповедников. И слушатели, и лидеры общины говорили, какой хороший у нас проповедник, какой яркий брат во Христе. Но помните, он-то вошел через черный ход. Он даже Сперджина читал специально, чтобы подготовиться к той первой проповеди или к той первой серии проповеди. Он пытался понять, как здесь надо говорить, как здесь положено говорить. Мимикрия не давалась ему легко. Ему приходилось этому учиться. И в данном случае он был прилежным учеником. Но вот он начинает постоянно служить в этой общине. И проходит некоторое время, и люди в церкви начинают понимать, что что-то не так. Причем понимание это приходит постепенно. Не сразу и не ко всем. Сначала кажется, что некоторые моменты в проповеди какие-то неточные, какие-то неправильные. Потом возникают вопросы и по поводу личной жизни этого человека и жизни этой семьи. И вот в конце концов людям становится ясно, что в общине волк в овечьей шкуре. Но и тут община оказывается в весьма затруднительном положении. Он-то ведь уже прошел, хоть и обманом. Он уже внутри, они его уже приняли, они ему уже сказали «да», они ему уже протянули руку общения, руку христианской любви. Он уже один из них. И знаете, убежденные евангельские христиане, убежденные консервативные христиане, зачастую в таких случаях оказываются слишком мягкими. Они не могут отправить его обратно тем же самым путем. Они не могут сказать ему, знаешь, откуда ты пришел, вот туда, пожалуйста, и иди. И иди прямо сейчас, сразу же. Не могут. А вообще, пожалуй, стоило бы. Потому что как он пришел, так он пусть и идет во свояси. Но они мягкие. Они этого не делают. Они его терпят. Кстати, он может быть и красноречивым проповедником. И в церкви даже находятся люди, которым это нравится. И особенно, простите, пожалуйста, но в церкви находятся женщины, в церкви находятся сестры во Христе, которым это нравится. И когда братья начинают говорить, он же несет глупость или даже он несет ересь, на его защиту встает армия сестер во Христе. Друзья мои, было бы что защищать, было бы кого защищать. Я знаю общины, которые страдают от подобных ситуаций прямо сейчас. Их разрушают, разъедают изнутри люди, которые прокрались с черного хода. Люди, выдававшие себя за тех, кем они на самом деле не являются. И вот так оно и происходит. Но об этих людях уже раньше было написано. Это предназначенные люди. Это люди, о которых было предупреждение. И, пожалуйста, не говорите, что не знали. Не говорите, что не слышали. Потому что другие уже писали. Другие уже предупреждали. Одно из таких предупреждений мы уже читали. Это второе послание к Коринфянам. Давайте посмотрим еще несколько предупреждений, которые были высказаны ранее. Прежде всего, вспомните, пожалуйста, предупреждение, которое апостол Павел произнес, обращаясь к старейшинам или пресвитерам Эфесской церкви. когда с ними встречался по пути в Иерусалим. Это была последняя встреча апостола Павла с пресвитерами Эфесской церкви. В этой встрече мы читаем в Деяниях апостолов 20 глава, и я прочитаю 29 и 30 стихи. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». То есть, да, это будет. Павел пытается их об этом предупредить. Однако пришел день, когда Эфесская церковь тоже всему этому поддалась. И в результате они оставили первую любовь свою. И об этом мы уже читаем в Откровении Иоанна Богослова, 2 глава. Апостол Павел предупреждал также молодого проповедника Тимофея во втором послании Тимофею, 3 глава, 6 стих. «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». И вот здесь есть та мысль, которую мы с вами уже затронули. К сожалению, к великому сожалению, сегодня существует опасность, которая угрожает именно женщинам в церкви. Лжеучителя пытаются привлечь на свою сторону именно сестер, именно женщин. Я видел, как именно таким путем в церковь приходят лжеучения. Начинается все вроде бы хорошо, но кто-то приходит через черный ход. Я приведу еще пару конкретных примеров того, как это бывает. Начинается, например, женская группа по изучению Библии. Это здорово, это замечательно. Есть немало хороших женских групп по изучению Божьего Слова, женских групп общения. Но вот появляется в этой группе кто-то с необычным учением. Этот человек может даже сказать: «А вы слышали такого-то пастора? А вот послушайте». Или: «Вы читали такую-то книгу? А вот почитайте». И зачастую именно таким образом в церковь через эти группы приходит ересь, приходит лжеучение. Я обращаюсь сейчас к мужчинам. Дорогие пасторы, дорогие служители, хорошо, когда в церкви есть женские группы, но этим группам нужно уделять внимание, и молитвенное внимание, и личное внимание. Я знаю пасторов, которым как-то неудобно приходить на женскую группу. Слушайте, вот неудобно будет, и плохо будет, и страшно будет, когда группа эта уйдет куда-то в сторону, и когда вслед за этой группой в сторону начнет уходить большая часть вашей общины. Вот тогда будет очень плохо, тогда будет очень страшно. Но, дорогой служитель, дорогой брат во Христе, если вы раз в месяц или раз в пару месяцев придете на женскую группу, то эти сестры вам только благодарны будут. Они с удовольствием вас примут, и они еще чайком вас угостят. Приходите, занимайтесь этим, уделяйте этому время, уделяйте этому внимание. Кстати, приход ереси в раннюю церковь через женщин был описан и историками церкви. Рассказывают о том, как всякие еретики встречали христианок где-нибудь на базаре и говорили: «А вот вы знаете вот такую-то книгу? А вот у вас в вашей церкви, да, вы христианка, это здорово, у вас вся христианская семья, это тоже здорово. Но вот у вас в церкви читают вот такую-то книгу?» И она говорит: «Нет, не читают». И в результате ей дают почитать что-то такое, от чего нужно бы держаться подальше. Кто-то скажет, что я слишком много говорю об опасности, которая приходит через сестер. А неужели опасность не приходит через братьев? Конечно, еще как приходит. Но знаете, женщина – это нежнейший сосуд и немощнейший сосуд. Женщина имеет очень тонкое устройство. Женщины чуткие. У них есть духовная чуткость, духовные развлечения. То, что видит, воспринимает моя жена – я зачастую не вижу, я зачастую это просто упускаю, и Господь мне через нее это показывает. Но послушайте, пожалуйста, внимательно. Тонкий инструмент нуждается в более бережном использовании и более бережном хранении. Ну, честное слово, вы ведь не будете хранить микроскоп так же, как вы храните молоток. К сожалению, нам сегодня с вами нужно прерваться. Мы вернемся к этой мысли, мы продолжим этот разговор, сделаем это уже в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.